Мы сегодня будем разбирать четвертую книгу псалмов, но я хотел бы повторить первые три книги. Первая книга, как она называется? Книга Давида. С 1 по 40 псалом. Вторая книга. Книга Давида и сынов Кореевых, да? 41 по 71. Теперь тема ее. Любовь к Богу, да? Получается, вот две первые книги, это личные в основном псалмы. Есть там некоторые такие более общественного характера, но в основном это личные. Теперь мы перешли к третьей книге. Как третью книгу мы назвали? Книга Асафа. Это с 72 по 88 псалом. И тема ее – переживание народа Божьего. Да? Ну и тогда можем перейти теперь к четвертый сборник песен. Значит, с 89 по 105 псалом. 17 псалмов. Но вы заметили, третий и четвертый сборник, они небольшие по содержанию. Из них два Давида написал, один Моисей и 14 остальных неизвестны. Поэтому мы ее назвали «Книга неизвестных авторов». В основном неизвестны. Тема этой части – отношение народа Божьего к своему Богу. Вот они очень перекликаются. Там любовь Божья, любовь к Богу, первые две книги. А здесь переживание народа Божьего и отношение народа Божьего к Богу. Они, так сказать, есть что-то такое общее. Ну, теперь по порядку псалмов пойдем. Нет, я хотел сначала, как они немножко. Первые три псалма с 89 по 91 – это псалмы, которые говорят о ничтожности человека. 90-й псалом начинается краткостью жизни человека, он вообще всем знакомый, псалом Моисея. Потом живые помощи, как их называют. Но они все показывают, как ничтожен человек, как он нуждается в Боге. Затем с 92 по 99, большой отрывок, псалмы славословия Богу Царю. Мы будем разбирать, они действительно вот именно как Бога Царя чтят. 100 и 101 – это опять, можно сказать, в уныние два псалма так отдельно стоят. Мы говорили, что сборник Псалтирь, он всегда так. Есть уныние, есть переживание, а потом славословие. Но одно хочу сказать. Если в первых двух книгах было больше псалмов помощи, уныния, а хвалебных было немного. В первой книге их вообще несколько всего псалмов. То чем дальше мы движемся по книге псалмов, все больше хвалебных, и все меньше становится псалмов таких личных переживаний. Вот эти два псалма еще личных переживаний, а затем идет опять псалмы славословия, псалмы восхищения. И так уже в этой книге мы видим в основном уже книги славословия. А когда перейдем к последней книге, там мы увидим, что еще больше псалмов славословия. Ну а теперь пойдем по порядку этих псалмов. 89-й псалом, ну он настолько известный, псалом, я его назвал «О краткости жизни человека». Псалом Моисея. Ну, читаю с 4 стиха. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Оказывается, когда наступает смерть, то это Бог выносит приговор. «Возвратись, сын человеческий, в тление». Да? «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, как он прошел и как стража в ночи». Это для нас тысяча лет, это большие сроки, 100 лет, а для Бога это один вчерашний день. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Здесь жизнь человека сравнивается как однодневная трава. Утром цвела, днем еще, а вечером засохла. Я думаю, старшее поколение тоже замечает, что жизнь наша действительно подобна одному дню. С 9 стиха. «Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Он перед этим говорит, что мы грешники, и поэтому Бог наше беззаконие замечает, и наши дни поэтому проходят в гневе Твоем. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Итак, здесь определен возраст человека. 70 лет, при большей крепости 80. Редко уже кто заходит за 80. И в основном наша жизнь проходит в молодости. Это работа, работа, работа. А потом болезнь, болезнь, болезнь. Поэтому он говорит, наша лучшая пора не в том, что это самая лучшая пора, а наша лучшая пора проходит в болезни и в работе. И 12 стих, он как бы вывод. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Поэтому научи нас так проводить дни, чтобы мы мудрее становились каждый день и возрастали духовно. Следующий псалом 90-й. Ну, это тоже такой известный псалом. Его называют везде «живые помощи», зашивают в карманы, все. Мне кажется, ну, это немножко такое православное понимание, что вот именно даже сами слова, даже список с этой молитвы «живая помощь» будет. Хотя я думаю, что мы могли бы с другой стороны сказать, что это псалом защиты, это действительно псалом помощи. Живая помощь будет только не от того, что мы его храним или даже просто повторяем, а от того, что Бог есть. Да? Тут же как начинается псалом? «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Этот псалом имеет отношение только к тем, которые живут под кровом Всевышнего, тем, которые избрали Господа упованием своим. Он говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». А дальше идут обетования. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем», значит, и ночью, и днем в безопасности. «Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень», это различные заразные болезни. «Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». Посмотрите, какое обетование. Рядом с тобой 10 000 падут, а ты будешь стоять. «Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Почему? «Ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Дальше идут слова, которые сатана искушал Господа Иисуса Христа. «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей». Но это обетование относится ко всем, кто сказал: «Господь упование мое». Ангелы ополчаются вокруг боящихся его. Ну и последний стих. Вернее, 15-й. «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою днею насыщу его и явлю ему спасение мое». Прекрасный псалом. Его можно действительно изусть выучить и в минуты отчаяния повторять. Это прекрасное обетование. Псалом 91-й. Я его назвал «Песнь седьмого дня». Он так и называется. «Песнь на день субботний». Но его смысл такой. Сначала автор восхищается творением Божьим. В день седьмой Господь сказал: «Все хорошо», и почил. Ну вот с 5 стиха читаю. «Ибо ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи!» А потом он переходит, что жизнь человека, она тоже заканчивается. Это день седьмой. Это его старость и переход в вечность. Поэтому с 13 стиха так. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Действительно, старость может быть разная. Старость может такая быть, что человек брезгливый, он недоволен всеми, и люди от него отстают. А бывает старость почтенная, которая вызывает глубокое уважение окружающих. Та мудрость, которая исходит, то терпеливое отношение к недостаткам других. Все. И эта старость, кто-то сказал, что закат бывает тоже красивым. Поэтому и закат жизни, он тоже может быть красивым. И пусть Господь бы нам помог, чтобы наш закат, наша осень, наш седьмой день или последний день жизни, он тоже был прекрасным. А теперь идут псалмы словословия. Они очень похожи. Первый, 92-й псалом. «Словословие Господу, Царю Вселенной». Ну вот первый стих. «Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и пропоясан. Потому Вселенная тверда, не подвигнется». Значит, первый этот псалом в этом ряду, он воспевает Царя Бога, Царя Вселенной. Второй псалом, он несколько другой характер имеет, но в ряду этих псалмов, я думаю, такая тема напрашивается, 93-й псалом. «Владычество Божие над нечестивыми». Получается хорошо, Бог властвует над вселенной, а сколько нечестивых действует по своему произволу. И вот этот псалом отражает мысль эту. Читаю сначала со второго стиха. «Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым, доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут». И седьмого стиха. «И говорят, не увидит Господь, и не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо, не услышит ли? И образовавший глаз, не увидит ли? Вразумляющие народы, неужели не обличит? Тот, кто учит человеку разумению, Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Как наивны люди, что Бог не увидит, да? Который глаза сотворил и не услышит, который ухо сотворил. Если сегодня различные микрофоны все подслушивают, то тем более всемогущий Бог. И 22 стиха. «Но Господь – защита моя, и Бог мой – твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш». Продолжаются псалмы словословия. Призыв чтить Бога Творца. Значит, там в 92-м псалму воспевается Царь Вселенной, а здесь как Бог Творец. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего». Читаю 7 стиха. «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как день искушения в пустыне». Здесь призыв, что народ Божий уже не чтил своего Творца. В Мериве троптал, и поэтому он говорит, чтобы не ожесточили сердце своего. 95-й псалом. Тоже призыв чтить Бога, но теперь чтить Господа как судью. Творец, когда мы его чтим, это как Создатель. Судья – это тот, который восстанавливает правду. Первый стих. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля». И вот последний стих. «Пред лицом Господа, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Следующий, 96-й псалом. «Радость о царствовании Господа». Там вот он также начинается, как и 92-й псалом. Но здесь выражается мысль, что Господь царствует, а у нас, у праведников, это вызывает чувство радости и восторга. Нечестивый тот не радуется этому. Ну как Господь царствует, это ему угроза. А мы радуемся. «Господь царствует, да радуется земля, да выселятся многочисленные острова». 7 стих. «Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов твоих, Господи». Продолжение словословия. 97-й псалом. «Словословие избавителю судье». Очень похоже с 95-м. Там призыв чтить Господа судья, а здесь прославляют за то, что он уже избавление произвел. Первый стих. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою». Вот это словословие избавителю судье. Следующее, 98-й, словословие Богу, слышащему молитвы. Итак, каждый псалом, он и словословие, но он определенную характерную черту Бога воспевает. А этот 98-й псалом, он воспевает, что Бог царствует над землею и слышит молитвы. 6 стиха. «Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его, взывали Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим за дела их». И последний псалом, вот это из этого ряда словословий, словословие Господу, пастырю. Значит, здесь именно прославляется Господь, что Он пастырь. Третий стих. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». А вот эти два псалма, я следующих не знал, как их объединить. Это немножко разные псалмы. 100-й псалом, такая круглая цифра. Вообще этот псалом, царь израильский, царь израильского народа, управитель Божий. Это Давид. Он является царем. И вот он свои принципы или нормы управления выражает. Я думаю, если бы сегодня наши цари и президенты держались этих норм. Послушайте, как он говорит. Третий стих. «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Он как царь не позволяет, чтобы перед глазами непотребная вещь была. «Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Не будет у него кто-то из слуг, развращенный сердцем. Злого я не буду знать». Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Значит, он и министров своих, и окружение у него все какое. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Он и подбирал кадры, он подбирал людей, да, соответственно. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Вот у него принцип. В Иерусалиме не должно ни одного нечестивца быть. Всех надо удалить. 101-й псалом – это вот опять из, от словословия к унынию. Молитва унывающего страдальца. Не просто страдалец, а страдалец, он уже в унынии находится. Даже первый стих, смотрите. «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою». Видимо, его связано с тем, что он видит, какое положение верующих, какое состояние народа Божьего. Ну вот читаю с 5 стиха. «Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой». Аппетита у него нет. «От голоса стенания моего кости мои прилипнули к плоти моей». Он весь похудел. 8 стих. «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Бессонница. «И дни его идут к концу». 12 стих. «Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава». И это связано со святилищем. Смотрите, 14 стиха. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют». Посмотрите, вот истинные рабы Божии, святилище, видимо, разрушено, одни развалины, но рабы твои камни возлюбили, прах возлюбили. Поэтому, Господи, не время ли снова вернуть твое благословение? Я думаю, что иногда мы можем сказать также и были годы, когда церкви были разрушены, ну и когда наше движение братства началось, все, да. И вот рабы Божии возлюбили даже то, что прах остался, все, что только связано было с церковью. И Бог благословил. 102-й псалом. А вот эти псалмы, я их назвал псалмы восхищения, но это не восхищение на небеса, а слово «восхищаться Богом». Значит, вот здесь авторы восхищаются Божьими чудесами. 102-й псалом. «Восхищение милостями Господними. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя мое, его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И так далее. Это, я думаю, знакомый псалом. И он перечисляет все, что Бог делает. Но я хотел обратить внимание, 11, 12, 13 стих, там везде вот это короткое слово «как». «Как Бог милует». «Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». И заканчивается этот псалом торжеством. Призывом. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа». Слово «благословение» – это призывает автор свою душу к словословию. «Выскажи добрые слова о Боге». 103-й псалом. Это восхищение творением. Тоже начинается так. «Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, ты облечен славою и величием. И затем он перечисляет о твердости или об основательности нашего устроения Божьего. 5 стих. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки. Затем у него вот описание воды. Он восхищается вообще водой. 6 стих. «Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды». В горах снега, озера. С 8 стиха. «Восходят на горы, нисходят в долины». Это все воды. «На место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю, потопа не будет. Ты послал источники в долины, между горами текут». Так представляются горные речки. «Поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос». Затем он говорит, что Бог кормит всех живущих. 14 стих. «Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Затем он о животных говорит. «Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели – жилище аисту, высокие горы – серном, каменные утесы – убежище зайцам, каждому животному – там, где его место обитания». Затем он восхищается небесными светилами. «Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад, ты простираешь тьму, и бывает ночь». Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищи себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Животные ночью, а человек днем. Восхищается морем, 25 стих. «Это море великое и пространное, там пресмыкающееся, которым нет числа. Животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время». Ну и говорится о том, что Бог сегодня питает всех живущих. 104-й псалом. Здесь автор восхищается делами Господа в истории. Он вспоминает историю израильского народа и восхищается. Мы много читать не будем, я просто... Тут вся история вспоминается только положительно, только то, что сделал Бог. Чудесно. Ну, я вот 5 стих. «Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и следы уст Его. Вы – семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его». И вообще очень поэтически описывает все, что Бог сделал для народа израильского, как Он вывел их из Египта. А следующий 105-й, вот они два псалма, очень похожи. Здесь тоже автор восхищается милостью Божией в истории Израиля, но он восхищается не то, что Бог сделал, а то, что он говорит, как народ израильский грешил, а Бог его миловал и миловал. И вот это, что Бог его столько раз миловал, вызывает у него большое восхищение. 6 стиха. «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милости твоих, и возмутились у моря, у Черного моря», да, когда увидели, что египтяне гонятся. Опять, «но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Его». 12 стих. «И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, когда перешли Черное море, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения». И так весь псалом, он постоянно говорит, что забывали Бога. Дальше идут, да, и кончается эта книга. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ. Аминь, аллилуйя». Значит, этот псалом действительно книга народа Божьего, да? «И да скажет народ. Аминь, аллилуйя». Так заканчивается эта книга. Теперь мы подойдем к разбору последней книги. Значит, это самая большая книга. Здесь, начиная со 105 по 150 псалом, это 45 псалмов. Правда, здесь есть и короткие, и длинные. Но здесь они тоже хорошо так вот разделяются. Первые три псалма, Четыре псалма. Псалмы избавления. Затем идут псалмы Аллилуйя. Посмотрите, все больше словословия. Два псалма еще не словословия, хотя это тоже псалмы словословия, просто они своеобразные. А затем песнь восхождения. Я расскажу, что это за песни восхождения. Это вообще песни паломников, входящих в Иерусалим. Вы знаете, евреи были рассеяны. И вот они старались хоть раз в году посетить Иерусалимский храм на Пасху. И вот какие песни они пели, когда шли, когда в храме пребывали. Очень интересно. И последний раздел – это псалмы хвалы. Хорошо, мы тогда пойдем по порядку. Начнем со 106-го псалма. Значит, псалмы избавления. Четыре псалма, пять псалмов, они все говорят об избавлении. Прямо так и есть. Псалом избавления от бед, псалом избавления в войне, псалом избавления, и так вот пять псалмов. Первый псалом избавления от бед. Дело в том, что, ну, этот псалом тоже так интересно построен. Четыре вида бедствий перечисляются. И как Бог избавил? Ну, второй стих читаю. «Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Вот так они доскажут. Если мы тоже Богом избавлены, то мы тоже должны присоединиться. Читаем вот сначала «избавленные в пустыне». Может быть, здесь и настоящая пустыня. Может быть, пустыня нашей жизни. Читаю с 4 стиха. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них». Теперь перемена идет. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». И опять перемена. Теперь призыв. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Следующее, от какого бедствия избавил? От уз, от темницы, с 10 стиха. «Они», вот все время «они», «они сидели во тьме и тени смертной, окованы скорбью и железом, ибо не покорялись Словом Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего». Теперь перемена. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их». И призыв. «Да славят Господа за милость Его». Можно сказать, это припев. «Да славят Господа за милость Его». Следующее, от чего Бог избавил? От болезни. 17 стиха. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти». Перемена. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их». 21 стих. «Да славят Господа за милость Его». И четвертое бедствие – это бедствие в море. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящих дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются». Интересно, как выражена морская качка. «Как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Да славят Господа за милость Его». Действительно, вот кто плавал на этом пароме большом, которым машины переправляют по Балтийскому морю. Ну, так мне брат рассказывал, двоюродный. Когда сели в этот огромный паром, казалось, что это судно непотопимо. Да что такое огромное судно? И говорит, так мы смотрим, плыли, ну, море волновалось. Смотрим, кораблики, действительно, их всех треплет, наш идет, даже шибко не качают. И мы такие довольные, все. Но когда уже стали подходить к порту, буря, видать, усилилась. Вдруг пытались его завести в порт. Это всегда немножко сложно. Не смогли его завести. Объявляют, уже все постели сдали. Все, значит, катер выходит. Он паром выходит в открытое море, потому что буря разыгралась. И мы, говорит, сутки там болтались. И тогда мы поняли бессилие наших кораблей. Если идет волна 12-метровой высоты, то этот корабль тоже, и все лежали, и ну, кого рвало, кто чего. И так оказалось, вот именно вот здесь высказывается, да, велик Бог, речет, и волны поднимаются, нисходят до бездны. И только Он, когда это вызовем Господа, то Он избавит. Следующий 107-й псалом – «Избавление в войне». Он схож с военным псалмом 59-м, мы его читать не будем. Затем «Избавление от нечестивца». Видите, избавляться надо не только от бедствий, от нечестивца. Если такой человек рядом оказался, хорошо, если Бог избавит. Читаю с 6 стиха. «Поставь над ними нечестивого». Да, вообще этот псалом еще своеобразный. Это псалом проклятия. Я его не стал так называть, хотя его можно смело так назвать. Он, этого нечестивца, автор, подводит под проклятие. Но чтобы нам, как бы, у нас псалмы идут, избавление, я так и оставил. А вот теперь я буду вам его, как бы, читать, что это псалом проклятия. 6 стиха. «Поставь над ним нечестивого», над другим нечестивцем, «и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой». Вы помните, это место употребили, когда Иуда свой жребий потерял. С 17 стиха. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». Вообще к Иуде очень сильно подходит. «Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его». Вот такой псалом, псалом проклятия. Затем, вот последний псалом в этом ряду, окончательное избавление Христом. У нас ряд избавлений, да, от бедствий, от войны, от нечестивца. А окончательное избавление сделает Господь Иисус Христос. Это 109-й псалом. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих». Известный псалом. Но когда Христос спросил, объясните-ка мне это место, «сказал Господь Господу моему», и все эти книжники растерялись, что это за выражение такое. Только мы теперь понимаем, что Господь, Бог, Отец, сказал Господу, моему сыну Давидову, да, сыну Господа Иисуса Христа, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Избавление будет от всех врагов. Здесь «в дни силы твоей» с 3 стиха «народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождение твое». Об Иисусе Христе сказано, как Он родился, как роса. «Клялся Господь и не раскается». «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Значит, Христос является царем, враги будут положены, и Он является священником. И Он сокрушит всех врагов. Теперь псалмы «Аллилуйя». Мы, наверное, сейчас тоже споем что-то, может быть, из словословия, а потом уже продолжим.
Господи, споем 141 номер.
Ну, теперь уже больше переходят все псалмы в словословие. Мы движемся к концу. И начиная вот с 109-го, группа псалмов 110-го. Это псалмы «Аллилуйя». Так они все начинаются. Один псалом там без слова «Аллилуйя». А так или в начале, или в конце слово «Аллилуйя». Ну, «Аллилуйя» – это слово понятное, да? Это прославление Бога. Первый, 110-й псалом «Аллилуйя за дела Божьи». Прославляются Божьи дела. Со второго стиха читаю. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих онные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек». Это мы можем дела относить и к творению Его, и дело Его в нашей жизни, и дело Господа Иисуса Христа. Это все дела Божьи. Шестой стих. «Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дело рук Его – истина и суд, истина и суд. Все заповеди Его верны». 111-й псалом – это «Аллилуйя боящегося Господа». Тот, кто боится Господа, он свою «Аллилуйю» произносит, потому что он видит, как Бог его благословляет. С 1 стиха. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. сильно будет на земле семя его, род правых благословится. 6 стих. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Не убоится худой молвы. Мы иногда так боимся худой молвы. Боящийся Господа не убоится худой молвы. Откуда она ни придет? От властей или от близких, или еще? Не убоится. 10 стих. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. 112. Аллилуйя несчастных. Кто несчастен, пережил милость Божью, свою аллилуйя поют. С 5 стиха. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего. 9 стих. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя. Тут даже два аллилуйя. 113 псалом. Это псалом «Аллилуйя живому Богу». Подчеркивается, что Бог у нас живой. Ну, я с 9 стиха читаю. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят». Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают гласа гортанью своей. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Вот действительно, вот людей идолы, да даже та же икона. Вот повешают ее, да, и чтят ее, и боятся ее. А вот так посмотреть на нее, есть уста, но ничего не говорят. Есть там уши, но она же ничего не слышит. И так к любому идолу. И почему люди продолжают поклоняться идолам? Поэтому он говорит, пусть будут те, которые им поклоняются, сами подобны. Не видят и не слышат, и ходить не могут. 114-й псалом. Радость исцеленного человека. Вот он без аллилуйя, но он стоит в этом же ряду. Видимо, исцеленный человек очень рад, что Господь его исцелил. И свое словословие включает. Мы его читать не будем. 115-й псалом. Аллилуйя спасенного человека. Но этот известный псалом, его хор поет. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. И там такие слова, что чашу спасения приму и имя Господне призову. Это 4-й стих. И заключает, заканчивает этот ряд псалмов. Я его назвал 116-й, краткое аллилуйя, самый короткий псалом, самая короткая глава Библии, всего 2 стиха. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к ним, к нам, и истина Господня вовек». Аллилуйя. Короткий, но содержательный. Он выражает определенную мысль. Так что не всегда то, что длинно, то много сказано. Да? Бывает краткость очень прекрасна. Теперь, прежде чем начнутся псалмы восхождения, у нас вот еще два псалма. 117-й псалом. Но я его назвал «Песня Гефсиманского сада». Ну, так предполагают. Мы можем точно не знать, но написано, что «воспевши пошли на гору Елеонскую», да, после вечери. И предполагают, что они пели 117-й псалом. Вообще он очень подходит. И если его весь так читать, в понимании, что идут 12 учеников, не 12, 11, но 12 мужчин. Христос идет впереди, и они поют этот псалом. Я только прочитаю с 22 стиха. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Это все накануне ареста. «Сей день – это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный». С 26-го. «Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял наш! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». Если они эту пели песню, то его арестовывают и поведут к жертвеннику. «Ты Бог мой, буду славить Тебя! Ты Бог мой, буду превозносить Тебя! Славьте Господа, ибо Он благ! ибо вовек милость Его. Ну и знаменитый 118-й псалом. Самая длинная глава в Библии. 176 стихов. Но она, это тоже псалом словословия, только он немножко по-другому построен. Это псалом Слову Божьему. И оно уместно теперь самому Слову Господнему и больше всего места отвести, да? Каждый стих этого псалма содержит мысль о Слове Божьем. Правда, не всегда одно выражение. Слово Господне, завет, суды Твои, но, повеления Твои. Но это все имеется в виду наше писанное Слово Божие. Я скажу, автор великолепно воспел Слово Божие. У меня 4 страницы. Только как можно было найти столько слов прекрасных, да? Мы любим, когда на дни рождения читать стихи, тут уж всем хватит, до 176 лет никто никогда не дожил, поэтому всем хватает тут стихов. Теперь я только отдельные стихи прочитаю, такие яркие. 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему». Вот путь чистоты. 50 стих. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Это кому 50 лет в этом году? Мне тоже, поэтому я стих выбрал. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». 60-й. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои». Спешил и не медлил. Не должно быть никакого промедления исполнять заповеди Божьи. 89-й. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». 96. «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Всякому совершенству есть предел, я, говорит, видел. Но Твоя заповедь безмерно обширна. Как человек любил Слово Божие. Это же можно себе представить. Он его так любил, что столько мог слов найти. 105. Ну, это знакомые. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово не светильник вперед, как фара, которая светит на километр вперед или на 100 метров. Она светит точно, куда нам шагнуть следующим шагом. Оно – светильник ноге моей и свет стезе моей. 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». Вот и получается, всякие книги эти художественные, все, он как бы всю оценку сделал. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». И мы вспоминаем первый псалом, где написано: «И в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Вот это, наверное, автор. 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получившую великую прибыль». Когда Слово Господне к нашему сердцу говорится, то это как великая прибыль. Теперь идет следующая группа псалмов. Они все называются, начинаются «Песнь восхождения». Я уже сказал, что это песня паломников, поэтому восхождение. Он как бы из дома вышел и направился в Иерусалим. Он пошел на поклонение в святой град Иерусалим. Он пошел в святой храм. Он пошел к живому Богу поклониться. И вот по пути, как он шел, он пел. Какие песни он там пел. Вот так объединяются эти песни восхождения. Значит, «Выход из дома». 119-й псалом. Вот он, это не просто, когда он просто часто выходит из дома, но теперь он отправился на поклонение Богу. Может быть, за 1000 километров шли паломники в Иерусалим. Но я прочитаю, допустим, 2 стих. «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Сколько ему по дороге встретится всяких лукавых, лживых людей, поэтому он просит, чтобы Бог его сохранил. 6 стих. «Долго жила душа моя с ненавидящими мир». В мире живет, да, ему хочется там, где Бог обитает. Я, говорит, долго жил. «Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Поэтому душа его стремится к народу Божьему. Он идет в храм. 120-й псалом. Вот он приближается к Иерусалиму. Сначала появляются Иерусалимские горы, потому что Иерусалим окружен горами. И вот он только как увидел эти родные горы, еще город не виден. Он опять поет песню. Прекрасно, я ее всю прочитаю. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей. Не вздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Вчера мы читали, он говорит, что ты спишь? А здесь он говорит, не вздремлет. Даже не так, как мы бывает, да, раз и отключился. Такого не может быть. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение отныне и вовек. Вышел из дому, вошел в Иерусалим, выйдешь из Иерусалима, будет охранять. Теперь он подошел ближе, путник, и уже увидел город Иерусалим, его стены. Можете представить, вы, наверное, на фотографиях видели стены древнего Иерусалима. И теперь, что поет этот паломник? «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». Он как бы уже в воротах стоит. «Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе». Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Какая глубина любви города Иерусалиму. Теперь он уже в храме. Подошел к храму. 122-й псалом, тоже такой прекрасный, весь читаю. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас». Он такое сравнение приводит, как господин или госпожа на руку госпожи смотрит, да, рабы, так и мы, говорит, на руку твою смотрим. Вот помощь от тебя должна прийти. Затем 123-й псалом. Я его назвал «Псалом национальной независимости». Торжествует иудей, торжествует о том, что Иерусалим свободен. И я прочитаю только несколько стихов. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорела ярость их на нас». Я думаю, эти псалмы читают сейчас иудеи, когда у них эти войны происходят, когда Бог победу им дает. И такие красивые слова: «Просите мира Иерусалиму». Теперь, когда он уже находится в Иерусалиме, он снова оглядывается и видит вокруг Иерусалимские горы. И у него опять рождается песня с первого стиха. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек». Ему представляется как горы вокруг Иерусалима, так и вокруг своего народа – Господь. Много пережили иудеи, много пережил народ Божий, и особенно было, когда возвращались пленники. И поэтому в это ряд псалмов входит возвращение пленников. Я тоже думаю, хороший. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над нами, великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Затем, хотя он пришел в Иерусалим, но у него есть семья. Возможно, она осталась дома. Возможно, он пришел с членами своей семьи. Два семейных псалма. 126 и 127. 126-й – это благодарность за ту семью, которую Бог дал ему. Я думаю, тоже хороший псалом, хотя и всем известный. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа – дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Недавно мне пришлось посетить семью Володи Куренбина. У него 10 сыновей и одна дочка. И так приятно. Вот действительно колчан, наполненный стрелами. Дело в том, что все работящие, там и трактор, там и плуг, там и машина, и все живые такие, и там и дрова, и все так делается, все. Может быть, в доме нет такого порядка, нету женских рук, не хватает. Но как вот стрелы, я думаю, вот действительно полный стрел. И в церкви тоже. Один усилители, другой на музыке, третий еще что-то, и все они, мальчишки, все заняты, и все пределы. Так приятно было смотреть. Вот действительно благодарность за семью. 127-й псалом – это благословение на семью. С 3 стиха. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». Многодетные семьи, трудно вам. Детки болеют, все. Но я думаю, что придет время, когда дети вырастут, вы оцените. И будет жена, как плодовитая лоза, а сыновья, как масличные ветви. И так благословляется человек, боящийся Господа. И 6 стих. «Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле». До внуков Бог благословит. Ну и сейчас слышишь, у одного 76 внуков, у другого еще сколько. Это же просто удивительно, да, благословение Божье. 128-й псалом. Это псалом благословения Израилю. Ну, паломники, они чувствуют себя как один народ, и поэтому и песня эта посвящена благословению на Израиль. Я читаю с 1 стиха. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион». Теперь псалом богообщения. Но богообщение – это смысл такой, что общение человека с Богом. И вот воспевается это прекрасное отношение человека с Богом. Я много не буду читать, но 6 стих. «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра». Более, нежели стражи утра. Вот этим повтором «более стражи утра» он усиливает эту мысль. «Душа моя ожидает». Вот страж, как он ждет утро, да? Он уже устал, ему дремота хочется. Скорее бы его сменят, да? Но моя душа жаждет Господа гораздо больше, нежели чем стражи утра. Наша душа тоже так томится по Господу, когда мы теряем общение. Псалом 130. Это псалом, ну я его назвал детского доверия, может не совсем я и даже и удовлетворен им. Но здесь тоже он чувствует себя, автор, что он, когда теряет Господа, он себя чувствует как дитя, которое оторвали от груди матери. В первом стихе он говорит: «Я же о себе, Господи, не надмевало сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, и не успокаивал ли души мои, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». 131-й псалом – это во дворе храма. Когда он видит, как приносятся жертвоприношения, как священники в белых одеждах совершают служение, он видит молящихся, и тогда псалом 131, 7 стиха. «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются». И 14 стих. «Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». Ну, это место, где Господь вселился. Затем они имеют братское общение, паломники. Они между собой издалека пришедшие, есть о чем поговорить, побеседовать. И 132-й псалом – это псалом братскому общению. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Аронову, стекающие на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Синайские, Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Где там? Где братское общение? Там заповедал Господь благословение и жизнь навеки, чтобы мы ценили наши братские общения. Ну и братские, я понимаю, и сестерские тоже, да? Просто наше общение друг с другом. 133-й псалом. Псалом ночных сторожей. Наступила ночь. Может, даже некоторые паломники не спят. И слышат, как сторожа в храме поют. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». На этом заканчиваются псалмы восхождения. Прекрасно, да? Такое, когда идешь по этим псалмам, кажется, ты вместе с этим человеком идешь поклоняться в храм. И его чувства восторга, они передаются тоже нам. Хотя у нас свой восторг. Мы любим церковь, мы любим собрание святых его, но оно так похоже на те переживания, которые переживали паломники в Иерусалиме. Затем несколько псалмов у нас идут после восхождения. Аллилуйя! Тоже псалмы, славословия. 134-й псалом. Аллилуйя Богу Израиля! Но я тут не буду читать, потому что мы не можем, не в силах все читать. А вот 135-й псалом. Я его назвал так, как он и есть, потому что там в каждом стихе повторяется «вовек милость его». И он построен своеобразно. 4 стих. «Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость его». Вообще прославляется милость в творении. «Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость его, солнце для управления днем, ибо вовек милость его, луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его». А затем с 10 стиха по 22 стих, это вовек милость Божья в истории Израиля. Но мы тоже не будем читать, но здесь за каждым предложением он подчеркивает, опять говорит, вовек милость его. Очень хорошее выражение, что милость Господня не временна, не ограничена, а она вовек милость. Мы можем уповать, что эта милость не исчерпается, она никогда не кончится. И поэтому автор не устает повторять эти слова. Вовек милость его, ибо вовек милость его. Каждый раз он вспоминает что-то новое и говорит, ибо вовек милость его. Затем песня вавилонских пленников. Она печальная песня. Среди вот этих словословий есть и печальная песня. Но она так на фоне, вот я думаю, наоборот, она создает такой определенный фон. Да, здесь, в Иерусалиме, у них уста полны хвалой. А вот когда они были в Вавилоне, в плену, там они петь не могли. И вот он вспоминает это. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Невозможно петь и играть, когда в плену находишься. «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего». Вот что во главе веселья моего, Иерусалим. Поэтому и петь я не могу где-то на чужбине. Дай Господь, чтобы мы так любили церковь. Во главе нашего пения народ Божий и Господь. 137-й псалом. Это благодарность царя. Давид, как царь, прославляет Бога. 138-й псалом. Псалом всеведению Божию. Бог всеведущ, да? От него ничего не сокрыто. И вот автор Давид смог это так хорошо поэтически описать. Вообще прекрасно он написал. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали». Я еще только далеко, а он уже мысли мои знает. «Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Затем очень хорошо описан, как сотворен человек. Да? Давайте перечитаем. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Так что не случайно мы совпадение генов там. Нет, там внутри, когда мы еще были в матери, соткал Господь нас, какие мы должны быть. «Ибо ты устроил внутренность, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Поэтому мы, христиане, считаем, что все дети должны рождаться. «Потому что зародыш видели очи твои, и еще ни одного дня не было, а уже записаны были все дни». И какой человек имеет право уничтожать эту жизнь? «Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». И в заключении он просит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Братья и сестры, Бог-то всеведущий, но мы-то себя не знаем. Поэтому нам хорошо попросить Господа: «Испытай меня и проверь, и покажи мне внутренность мою, чтобы я не на опасном ли я пути нахожусь». Теперь идут несколько псалмов просьб. Вот опять, от словословия к просьбам. Но это последнее так понижение, а потом будет все вверх к славе. 139-й псалом. Псалом – просьба сохранить от злого человека. Ну, я читать не буду. 140-й псалом – просьба сохранить от греха. Но это так более близко к нам. И я хотел бы несколько стихов прочитать. Второй стих. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Молитва, она как фимиам поднимается. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, для извинения дел греховных вместе с людьми, делающие беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Легко соблазниться с людьми и извинять свои плохие поступки. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». А мы тоже радуемся, когда нас праведник обличает, служитель или просто брат или сестра. Он говорит: это не повредит голове, это милость, это лучший елей, это лучшие духи, когда праведник обличает. Нам надо тоже уметь принимать обличение. 141. Это просьба вывести из темницы. Видимо, в тяжелом положении был человек и просит, чтобы его Господь вывел. Я тоже, наверное, читать не буду. 142-й псалом. Просьба вывести из трудной ситуации или из трудностей. Ну, я один стих прочту. 10-й. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня». Он был в трудностях и просит, чтобы Дух Святой его вывел. 143-й псалом. Это последний псалом в этом ряду. «Просьба о благоденствии народа». Просьба, чтобы Бог благословил. Я прочитаю, как вообще это Давид просит. Он просит, чтобы Бог благословил народ. Читаю с 12 стиха. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны». Такое и нам благословение надо, да? «Обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, и коровы у кого есть. Да будут валы наши тучны. да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших, чтобы не воровали, не грабили. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Ну и теперь последняя группа псалмов – это псалмы хвалы. Начинается псалмом Давида, 144-й псалом. Это его такая личная хвала. Она так объемная, но мы тоже читать не будем. Затем идет 145-й псалом. Здесь автор зовет свою душу, призывает, чтобы она тоже славила Бога. Читаю два стиха. «Аллилуйя! Хвали, душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есен». Сколько надо петь Богу? Доколе жив, до последнего дыхания. Доколе есен, надо петь и славить Бога. Затем, сначала он обращается к своей душе, этот псалом, да? «Хвали, душа моя Господа, пой, пока жив». Затем он обращается к другим, чтобы тоже хвалили Бога. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Ну, я с 10 стиха хотел тоже прочитать. «Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Не к быстроте ног, кто быстро все делает, а к боящимся Бога благоволит Бог. 147-й псалом – это призыв к Иерусалиму, к Сиону тоже хвалить Бога. Первый стих. «Хвали, Иерусалим Господа, хвали, Сион, Бога твоего». С 8 стиха читаю. Очень важные такие слова. «Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов они его не знают». Аллилуйя. Дело в том, что нам часто говорят, что вот насчет субботы, вот что ее надо обязательно выполнять. Эта суббота дана только израильскому народу. Это никакому другому народу она не дана. А нам дано воскресенье, первый день служения Богу. 148-й псалом. Ну а теперь хвала нарастает. Вот такое впечатление, что есть автор-регент, и он начинает призывать, как вот в хоре. Первый голос вступает, второй, третий, четвертый, пятый, или в оркестре. Один инструмент, второй, третий, и пока... И так вот это, он призывает... Славить Бога. Читаем 148-й. «Аллилуйя! Хвалите Господа с небес! Хвалите Его вышних, там, кто на небесах! Хвалите Его все ангелы Его! Хвалите Его все воинства Его!» Это духовные мирожители. «Хвалите Его солнце и луна! Хвалите Его все звезды света! Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес!» Он все опускается. Солнце, луна, облака... «Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворилось, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет». Это призыв к творению, чтобы оно славило Бога. «Хвалите Господа от земли», теперь к земле обращается, «великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его». Кажется, туман тоже должен прославлять Бога. Да, тоже пусть прославляет. «Горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот присмыкающийся, и птицы крылатые». Теперь переходит к людям. «Цари земные и все народы, князья и все судьи земные». Сначала к руководству, затем уже ко всем. «Юноши и девицы, старцы и отроки, подростки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа, близкого к Нему». Аллилуйя. Затем, следующий псалом, он призывает святых. Тут он призывал все творение славословить, а теперь те святые, которые Богу принадлежат. Аллилуйя. «Пойте Господу песнь новую». Святые могут петь новую песнь. Песнь спасения. «Хвала Ему в собрании святых». «Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем, да хвалят имя Его с ликами, на тимпане, и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасения. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюда острый в руке их». 9 стих. «Честь сия всем святым Его». Аллилуйя! Вот кому честь прославлять Бога. А 150-й псалом, я его назвал «Симфония хвалы». Он призвал творение, сначала небеса, потом призвал на земле животных, потом руководство, потом всех людей призвал, потом особо обратился к святым, а теперь он обращается уже ко всем, чтобы все, кто может, на музыкальных инструментах, все присоединились к хвале. Аллилуйя! «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных». И заключение. «Все дышащее да хвалит Господа». Аллилуйя. Посмотрите, как вверх поднимался этот книга «Псалтирь». Были и уныния, были и падения, было все. А заканчивается такой хвалой, неумолкающей, кажется. Только в книге «Откровения», когда читаешь, там что-то вспоминается, что там тоже такая хвала. Вот мы недавно разбирали, там получается, спасенные начинают хвалу, а ангелы вокруг слышат и тоже присоединяются к хвале. И потом и небеса, и земля, и все живущее восклицает достойную хвалу Богу. Там на небесах мы будем славить Бога. Но мы и сегодня, нам есть за что хвалить, прославлять, благодарить Бога. Я думаю, в заключение мы должны что-то хвалебное спеть, а потом еще в молитвах тоже прославить Господа. Предложим. Может, кто из рядов предложит, не знаю. Thank you.